особые истории с Дмитрием Травиным.
Я приветствую всех зрителей канала «Ищем выход» и точно так же, конечно же, всех тех, кто слушает нас в приложении «Эхо». Подключайтесь, если вы про него не знаете. Меня зовут Валерий Нечай, это программа «Особая история» с Дмитрием Травиным, и я также приветствую автора этой программы, научного руководителя Центра исследований и модернизации при Европейском университете Дмитрия Травина. Дмитрий Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
Но вначале, как всегда, зрителям я скажу, что очень важно не просто смотреть программу, но и оставлять комментарии к ней, потому что я на самом деле читаю все из них. И если вы в чате сейчас находитесь, тоже пишите вопросы, я их просматриваю. И, помимо прочего, ставьте лайки, это важно для продвижения видео. Но еще один важный момент, на который я должен обратить внимание, это то, что есть целый цикл этих программ, поэтому заходите в описание к этой программе, и вы можете посмотреть те вещи, которые вы уже, может быть, упустили. Ну что, жизнь сама подсказывает нам, о чем нам сегодня говорить, а именно, конечно же, про то, что происходило в последние выходные, и я даже не знаю, как это назвать, шествие, демарш, мятеж и так далее, Евгения Пригожина. Но вначале, Дмитрий Яковлевич, если можно, мы, конечно, будем же говорить о различных исторических, может быть, аналогиях и так далее, но вначале я хотел бы вас про это спросить, это важно. Вот если дать определение тому, что происходило в минувшие выходные, что это?
Ну, самое распространенное выражение, которое я читал, это «мятеж выходного дня». То есть слово «мятеж» используется, но несколько в ироническом стиле, в ироническом тоне. А более подробно мне, честно говоря, трудно сказать. Ко мне уже многие обращались с просьбами все это прокомментировать, но я комментировать не могу, потому что информации о том, что реально происходило во властных структурах и каковы были мотивы Пригожина, этой информации у нас нет. То есть мы имеем официальные заявления, заявления Путина и предшествовавшие этому заявления Пригожина. Но то, что говорит тот или иной политик, совсем не обязательно отражает его реальные намерения. Это то, что политик хочет сказать широкому кругу зрителей. Понятно, что Путина видела почти вся страна. У Пригожина резко возросло число подписчиков в Телеграме. Просто на глазах примерно раза в три увеличилось за один день. Так что все это многие смотрели, но каковы были реальные мотивы, мы не знаем. У меня, конечно, есть некоторые предположения, допущения, но честно признаюсь, что на протяжении вот этих дней я раза три отказывался от тех предположений, которые у меня были, очень радовался, что не делился ими со своими читателями, переходил к новым предположениям, потом какие-то факты приводили меня к выводу, что и это, скорее всего, неверно. Так что определенной трактовки этих событий у меня нет. Кроме, наверное, одной, которую я поставил бы во главу угла, и вот об этом, наверное, интересно нам сегодня говорить, это история, когда частная военная организация пользуются теми возможностями, которые создаются в ситуации, когда государство теряет монополию на насилие. Я немножко сложно выразился, но дело в том, что существует известное выражение, определяющее очень кратко, что такое государство. Государство – это монополия на насилие. Все остальное – это вторично. Вот если государство устраивает жизнь на своей территории таким образом, что любое насилие по закону или не по закону осуществляет только государство, то оно действительно может государством называться. Если на этой территории свободно осуществляет насилие кто угодно, то государство фактически таковым перестает быть. Вот в наших условиях мы видели, что частная военная компания получила от государства законное право на осуществление насилия по отношению к врагу, а по сути, ну, в общем, не только к врагу. И вот это мне представляется во всей этой истории самым главным.
Хорошо, давайте тогда непосредственно про аналогии начнем говорить, что первое в голову приходит. Я там слышал разные варианты от Марша Муссолини до Валенберга. Давайте, Валенштейна, извините. Давайте тогда по порядку.
Я более-менее следил за тем, что высказывалось в эти дни, и, конечно, самые все такие вот распространенные сравнения сводились к тому, что это либо Корниловский марш на Петроград в 17 году, либо марш Муссолини на Рим в 22 году, либо возвращение Наполеона с острова Эльбы и его марш на Париж после того, как он был на этом острове заточен, и перед Ватерлоо, когда он окончательно проиграл. Ну и еще несколько сравнений вот такого же рода. Мне все они представляются неверными. То есть, конечно, в каждом некоторая условная аналогия есть, но здесь, пожалуй, неточностей будет больше, чем разумных аналогий. Дело в чем? В каждом из этих случаев сталкивались грубая сила, грубая военная сила и некая идеология. Скажем, Корнилов – это генерал, который с помощью армии хотел урегулировать безвластие, которое в Петрограде Керенского распространилось. Корниловский марш был остановлен агитаторами, которые убедили солдат в том, что не надо повиноваться этому генералу, в том, что надо поддерживать революцию, а не контрреволюцию. Марш Муссолини на Рим. Здесь формально противоположная ситуация, по сути, та же самая. Глубоко идеологизированные фашистские толпы двинулись на Рим, и король этой идеологии в конечном счете вынужден был подчиниться. То есть идеология фашизма возобладала над той монополией государства на власть, которая находилась в руках итальянского короля. Наполеон. Похожая ситуация. Наполеон к этому моменту был безвластен. Но наполеоновские идеи были широко распространены во французском обществе. Это идея величия Франции, это идея превращения старого режима в великую империю, распространения влияния гражданского кодекса, революции, идей свободы, равенства, братства по всей Европе. Вот эти вот идеи позволили Наполеону очень быстро вернуться в Париж. В нашем случае ничего подобного нет. Великих идей, которые подавляли бы военную силу, не было ни на той стороне, ни на другой. Даже по, не буду ничего сейчас домысливать, даже по официальным заявлениям. Что сказал Путин? Сказал, что это мятеж. Это мятеж против государственной власти. Что сказал Пригожин? Что говорил Пригожин вот в преддверии этого своего действия, направленного против, не против президента, как он говорил, не против президентской власти, а против министра обороны и начальника генерального штаба. Пригожин говорил, что они там потеряли всякую связь с реальностью, думают о своих орденах, о наградах, о благополучии, благосостоянии и так далее. И он хочет это вот все пресечь. То есть в терминологии Пригожина правильная армия выступала против неправильной армии. Пригожин все время подчеркивал, что он не против, не то, что не против президентской власти, он даже не против армии, он против того руководства, которое вот в этой армии имеется. То есть здесь не было столкновения каких-то идей, не было идей величия России против, там, против каких-то либеральных идей. Никаких либералов в этой истории не было, ни с той, ни с другой стороны. Не было идеи, ну не знаю, там заключить мир, прекратить специальную военную операцию. Нет, и та, и другая сторона выступала за продолжение той политики, которая официально была объявлена Путиным полтора, ну примерно полтора года назад. Вот, то есть вот все эти марши – это несколько другое. А главное, мы видим, что частная военная компания выступила против государства и государственной военной компании, если можно так несколько условно выразиться. И вот в этой связи мне кажется совершенно верно то, что вы вспоминали историю графа Альберта фон Валенштейна. Хотя эта история очень давняя, это история 30-летней войны, то есть войны, которая проходила в первой половине 17 века на территории Германии. Это самая четкая, самая интересная аналогия с тем, что у нас происходило. И нашим зрителям может сейчас показаться удивительным, а что так далеко уходить в прошлое. Но вообще-то, если мы посмотрим на устройство современных армий, то за редчайшим исключением частные военные компании не являются мощной военной силой в современных армиях. Современные армии могут быть наемными или призывными. Они могут по-разному в организационном плане устраиваться. Но все-таки так, чтобы частная военная компания выполняла важнейшие функции в ведении боевых действий, а если верить Пригожину, то просто это была основа армии. Я не знаю, прав Пригожин или нет, я не военный аналитик, и у меня нет данных о том, как реально шли бои в последний там, месяц на территории Украины, но Пригожин постоянно подчеркивал, что, по сути дела, воюет только ЧВК «Вагнер», а остальные войска, ну, там он по-разному выражался, даже не буду повторять. Вот так это или не так, но, в общем, никто и президент Путин не выражали сомнения в том, что ЧВК «Вагнер» играл очень большую. Вот такого в современных армиях не бывает, за редчайшим исключением. Даже французский иностранный легион, он для других целей. Он не для того, чтобы вести какую-то серьезную войну в интересах Франции. Ну, правда, Франция не ведет такого рода войн со времен Индокитая, который, ну, так сказать, условно говоря, колониальной войны в Индокитае. Так вот, если мы переносимся на полвека назад, то мы видим, и, кстати, мы об этом говорили в одной из наших с вами бесед, наши зрители могут отмотать программы «Особые истории» с Дмитрием Травиным и найти этот наш разговор. Так вот, если перенестись на полтысячелетия назад, то частные военные компании были основой армий практически во всей Западной Европе, Западной и Центральной. Началось с итальянских кондотьеров, которые выстраивали свои армии за частные деньги и потом продавали услуги своих армий тем или иным итальянским городам-государствам. Потом это распространилось по Европе более широко. Некоторые частные армии могли сочетаться с феодальными армиями в одном и том же войске. В некоторых случаях это были уже скорее не частные армии, а наемники, которые служили королям. Но как бы то ни было, это было очень распространенное явление в 15-м, 16-м и в каком-то смысле в 17 веке. В 17 веке, о котором мы говорим сейчас, это стало постепенно сходить на нет. Во Франции в 17 веке уже существовала сильная государственная наемная армия. То есть солдаты служили не по феодальным принципам, там вассал моего вассала и так далее, а служили за деньги, но служили государству. И государственный министр всем этим делом управлял. В Испании похожая ситуация. Испанская армия, ну, кастильская армия служит королю. Иная ситуация сложилась в Германии в годы 30-летней войны. Особенность Германии состояла в том, что император был довольно бедным человеком по меркам европейских монархий. Германская империя была устроена ступенчато, и основные ресурсы находились не столько у императора, сколько у князей, курфюрстов, как их называли, если это были основные князья, участвовавшие в избрании императора. Там князья, герцоги, по-разному. В общем. Конечно, император не был совсем бедным человеком, но иметь огромную армию, которая могла бы вести 30-летнюю войну против, во-первых, восставших протестантов, во-вторых, поддерживавших их королей, датского и особенно шведского против Франции, которая хотя была католической страной, но стала поддерживать шведского короля. Вот вести войну с императорскими ресурсами против всей этой объединенной части Европы было очень тяжело. И тогда появился военный предприниматель, создавший частную военную компанию, но совершенно иных масштабов и иного значения, чем то, что было до этого в Италии и других европейских странах. Это Альбрехт фон Валенштейн, ну, чешско-немецкого происхождения, он из Чехии, в общем, историки пишут, что он был чехом, хотя, ну, это был, по сути дела, немецкий имперский дворянин. Он был очень хорошим предпринимателем, который еще до начала 30-летней войны умел хорошо вести финансовые дела. Он стал достаточно богатым человеком. И когда в ходе 30-летней войны оказалось, что император проигрывает войны и очень нуждается в какой-то серьезной поддержке, вот эта частная военная компания предложила императору свои услуги. Что делал Валенштейн? Он набирал на свои деньги солдат. Численность армии с каждым годом все больше возрастала. И он сам наводил порядок на захваченных им территориях. Он облагал людей налогами. Он по возможности старался пресечь разбой и грабеж, который обычно учреждали солдаты в то время. То есть обычная ситуация того времени выглядела так. Король или император платит жалование армии. Если король не платит жалование, армия начинает грабить всех, кого возможно. Если король жалование все-таки платит, то, в общем, все равно грабежи существуют, может быть, просто в меньшей степени, и король может их как-то пресекать. Вот Валенштейн стал сам собирать налоги на территории и стремиться к тому, чтобы деньги попадали не в карманы наемников, а в его карман, из которого он уже, во-первых, платил жалование солдатам, во-вторых, осуществлял покупку продовольствия и военного снаряжения. В какой-то момент он даже стал производить то, что необходимо для армии на своей территории, создавая различные военные предприятия. И это было примерно за полвека до знаменитого французского финансиста Кальбера, который считается основоположником меркантилизма, и который создавал различные мануфактуры в интересах французского короля. Вот, так что в общем, аналогий между Валенштейном и Пригожиным довольно много. Вплоть до описаний внешности. Мы имеем очень условные портреты Валенштейна, но различные описания показывают, что, ну, в общем, не красавец. Очень много отталкивающих черт было во внешности этого человека, что, может быть, способствовало тому, что он... Ну, в общем, это такой условный портрет, да. Вот не, точно мы не знаем, насколько он отражает черты Валенштейна, но есть вот разные описания того, что очень много отталкивающих черт было в этом лице. Ну вот, и вот долгое время армия ключевой императорской армии была именно армия Валенштейна. Она была не единственной, были разные армии, и постоянно были между ними такие разборки о том, как надо воевать, там кто кого, как платить жалования. Валенштейн платил более высокое жалование, чем жалование солдатам фельдмаршала Тилли, и солдаты перебегали из одной армии в другую, туда, где больше платят. То есть вот такого рода разборки были постоянно. Но в конечном счете самой сильной армией действительно оказалась на территории империи армия Валенштейна, которая служила императору. Ну, а закончилась вся эта история для Валенштейна очень печально. Император, хотя тогда еще не было сформулировано это знаменитое выражение, что государство – это монополия на насилие, император стал понимать, что он утрачивает ту монополию на насилие, которая и раньше-то была очень относительной. Он делился возможностью насилия со своими курфюрстами, но Валенштейн оказался в какой-то момент сильнее любого курфюрста, и, по сути дела, его армия могла делать все, что угодно на территории империи, но считаясь только с тем, что перед ним есть неприятель, и неприятель сразу ударит в тыл, если вдруг армия повернется против своих. Считается, что Валенштейн в какой-то момент замыслил союз с Францией для того, чтобы приобрести богемскую корону и стать... Ну, он был простым дворянином, графом, потом он стал герцогом фридландским. В какой-то момент он захотел стать королем богемии. Вот считается, что он изменил императору и для того, чтобы получить богемскую корону. И в этот момент оказалось, что армия скорее лояльна императору, чем Валенштейн. Хотя он платил им, он их кормил, но все-таки легитимность императора была выше, возник заговор, и Валенштейн был убит своими же солдатами. Вот так печально закончилась его история, и в целом история самого большого в Европе частного военного предприятия, которое в какой-то момент было более сильным и значимым, чем и сама империя. Но вот судьба Валенштейна завершилась вот так вот печально для него.
Здравствуйте, я очень кратко хотел вам рассказать о том, что у нас продолжается проект с Максимом Кузахметовым. Все так плюс. Обязательно заходите на страницу программы и смотрите этот исторический цикл. Мы, кстати, только что начали совсем новый. И, как помимо всего прочего, кроме всех программ, которые вы и так уже смотрели, мы запустили так называемые вечерние разговоры в 22 часа в некоторые из будних дней, поэтому обязательно тоже следите за ними, подписывайтесь на уведомления нашего канала и присылайте нам имена тех, кого бы обязательно вы хотели бы увидеть в нашем эфире, потому что мы следуем вашим рекомендациям. За это вам спасибо, так же, как и за вашу поддержку, потому что мы принципиально отказались получать какие-либо гранты. Мы считаем, что наш проект может существовать только при наличии интереса наших зрителей. И спасибо всем тем, кто присылает нам донаты. Сделать это очень просто. Вы знаете уже, что есть эти QR-коды. Можно отправить донат через Boosty, можно простым переводом на Сбербанк или Авангард по номеру телефона. Это правда нам очень важно. 200-500 рублей нам правда очень помогают. И мы пока продолжаем работать благодаря вам. Спасибо за это. А сейчас продолжаем эфир.
С вами каждый день.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Я как раз хотел вам задать вопрос, какую главную ошибку сделал Валенштейн, но вот если можно, все-таки, что вы, как вы объясняете это, да, там, ну, понятно, что легитимность короля выше, особенно в то время, но тем не менее. Неужели это только единственная причина?
Это была не единственная причина, конечно. Ну, все наши оценки будут весьма условны, но тем не менее можно перечислить некоторые факторы. Во-первых, Валенштейн был, конечно, очень сильным полководцем и среди тех, кто воевал на стороне императора, самым сильным, но он терпел серьезные неудачи. Дело в том, что до какого-то момента 30-летняя война, по сути, выглядела как противостояние двух великих полководцев. Валенштейна на императорской стороне и шведского короля Густава II Адольфа на объединенной протестантской стороне. Среди протестантских полководцев шведский король был самым сильным, его называли Лев Севера и так далее. И надо сказать, что если говорить чисто о военном полководческом таланте, то истинным новатором, конечно, был шведский король. Он впервые в европейской истории выстроил огромную армию, армию, ведущую самую главную войну на территории Европы, выстроил, основываясь на совершенно новой тактике. Он очень умело использовал огнестрельное оружие. То есть до него, конечно, оно тоже использовалось, но он смог так организовать выучку своих мушкетеров, что те практически впервые в европейской истории вели непрерывный огонь по противнику, ну вот то, чего там потом пулеметы только добились. А у Густава Адольфа мушкетеры очень четко совершали выстрел, тут же отходили назад, на их место приходила новая шеренга, она снова стреляла, отходила назад, приходила третья шеренга. А те, кто отходили назад, перезаряжали мушкеты, тогда это был долгий процесс, это же не то, что не пулеметы, а даже не винтовка Мусина. Вот надо было долго перезаряжать, и вот такая вот стратегия с отходящими назад шеренгами мушкетеров была новаторской и позволяла Густаву Адольфу даже с меньшими по численности силами побеждать в боях противника. А Валенштейн был новатором скорее не в чисто военном деле, а в организации, финансировании и логистике. Вот в этом плане Густав Адольф ничем особо не выделялся. Он мог вести войну только благодаря очень серьезной финансовой поддержке, которую осуществляла Франция, точнее кардинал Ришелье, который был инициатором этой поддержки. И на деньги, полученные от Франции, Густав Адольф II постоянно нанимал новых немецких солдат на смену убитым шведам. То есть его армия в какой-то момент состояла из шведского командования, немецкого персонала и французских денег. Вот такая вот глобализация 17 века. А Валенштейн все сам организовал. Он собирал налоги, он финансировал армию, осуществлял логистику, нанимал солдат. И вот если бы эта система смогла действовать, смогла возобладать над чисто военной стратегией шведского короля, возможно, Валенштейн бы и победил. Но он потерпел от Густава Адольфа очень серьезное поражение. И хотя в этой битве сам шведский король погиб, все-таки Валенштейн не выглядел победителем. И протестантские силы продолжали воевать с силами католическими. У солдат, конечно, было ощущение, что их возглавляет великий полководец, но это все-таки не Густав Адольф, не Суворов, не принц Савойский, то есть вот такого рода великие полководцы в истории человечества, они вот по рангу все-таки выше Валенштейна. Значит, следующий момент состоял в том, что у Валенштейна, конечно, были очень большие личные амбиции. Он все-таки, если бы он был фанатиком военного дела, возможно, он не допустил бы целого ряда личных ошибок, которые поставили перед солдатами вопрос, а действительно ли их полководец действует в интересах империи. То есть слишком явно было видно, что он очень много бабла собрал, и он любит бабло, любит соответствующий образ жизни. Он стремится к тому, чтобы получать все больше денег, почестей, титулов и так далее. И вот я думаю, что в совокупности легитимность императорской власти, низкое происхождение Валенштейна, он дворянин, но все-таки не более того, просто чешский дворянин. Вот низкое происхождение Валенштейна, военные неудачи, и неудачи и низкое происхождение в сочетании с очень большими амбициями. Вот это вот все привело к тому, что Валенштейн все-таки не смог всей своей идеи довести до конца.
Ну, конечно, вот когда вы говорили про его, я бы это назвал все-таки честолюбие, любовь к богатству. Кстати, такой именно расхожий нарратив, когда говорят про него, в том числе в немецких учебниках, когда об этом рассказывают школьникам. Я, конечно, сразу вспоминаю Прагу, да, и пражский Валенштейнский дворец и сады, которые, конечно же, ну, невозможно не назвать роскошными, это правда. Вот. Ну да.
Да, совершенно верно. В Праге до сих пор в центре города стоит дворец Валенштейна, один из самых ярких дворцов эпохи. И, в принципе, вот если смотреть дворцы начала XVII века в Европе, то это один из самых ярких примеров того, как тогда строили. Мощный, огромный.
Ну да, а зрителям, конечно, я порекомендую, если они не видели, посмотреть очень короткие. Ну, можно ли, не знаю, называть четырехсерийным, можно ли называть сериалом то, что снималось в 1978 году, но тем не менее это фильм Франца Петера Вирта, он так и назван, Валенштейн, и там Валенштейн играет роль Бойзен. В Советском Союзе, по-моему, этот фильм не показывали, потому что это было производство ФРГ, но тем не менее, да, это такая, до сих пор можно найти, если что. Вот, да, у меня все равно на самом деле несколько моментов есть, о которых я хотел поговорить, уже немного отойдя от Валенштейна. Правда ли я понимаю, что вот роль идеологии в подобного рода, не знаю, мероприятиях, демаршах, шествиях, я до сих пор пытаюсь подобрать правильное слово, ну хорошо, мятеже, она чрезвычайно важна.
Мятежи бывали разные в истории. Если мы погрузимся в историю мятежей, то мы можем целый год о них говорить, и даже больше, и не закончим. Иногда побеждает военная сила, иногда побеждает идеология. Скажем, если посмотреть на историю России, то практически весь XVIII век – это сплошные мятежи. Мятежи гвардейские. Причем разного рода результаты бывают. Начать, наверное, надо даже с не гвардейских, а так называемых стрелецких бунтов, которые подавил еще молодой Петр I. И вот они провалились, и расправа была жестокой, было убито очень много стрельцов. Но после смерти Петра Петровская гвардия долгое время определяла успех этих переворотов. И, собственно говоря, и то, что Екатерина I пришла к власти после, вдова Петра I, Екатерина I пришла к власти после его смерти, определялась силой гвардии, которая выступила за ней. То, что дочь Петра Елизавета пришла на смену Иоанну Антоновичу, малолетнему императору, тоже определялось силой гвардии. То, что Екатерина II пришла на смену Петру III, хотя не имела никаких прав на престол вообще. То есть она была просто немецкая принцесса, жена Петра III. И это определялось ролью гвардии. То, что Павел Петрович был убит, это тоже гвардейский переворот. И, наконец, восстание декабристов, которое было подавлено, это вот тоже такой вот, такая попытка переворота. Идеологии практически нигде тогда не было. Вставал вопрос о том, кто легитимен, и вопрос о том, кого гвардия хочет поддержать, потому что гвардии нравится тот или иной лидер. Скажем, Екатерина была нелегитимна, но гвардейцы ее любили, а Петра Третьего, который опирался на свою Галштинскую гвардию, не любили. А, скажем, переворот в пользу Елизаветы Петровны определялся в значительной степени тем, что именно она была дочерью Петра и в полном смысле была легитимна. Вот. У декабристов, конечно, идеология была, но события 14 декабря 1825 года, конечно, определялись не идеологией. Там не стоял вопрос о том, поддержит ли народ ту или иную сторону. Недаром ходит шутка о том, что мужики полагали, что декабристы выступают за Константина и жену его Конституцию. То есть за второго, в отличие от Николая. Николай был третьим сыном Павла, а был еще второй сын Павла Константин, который отрекся от престола, и вот полагали, что Конституция – это жена Константина. Ну вот, а ко временам революции 17-го года идеология уже играла огромную роль. И была борьба разных идей. Вот Корнилов, по сути, не смог представить ни одной идеи. Он просто полагал, что он может, опираясь на свои войска, войти в Петроград и навести порядок. А в это время сражались большевистская идея, эсеровская идея, кадетская идея. Идея монархическая тоже была, но в тот момент она, конечно, еще была в упадке, потому что все это было буквально через полгода после смерти Распутина, и память о том, как монархическая идея себя дискредитировала, и как монархическая идея себя дискредитировала в ходе поражений в Первой мировой войне, вот это все было в памяти у людей. Ну вот, фашистская идея – это, конечно, победа идеологии над обычной королевской властью в Италии, и поражение фашизма, в конечном счете, это тоже поражение фашистской идеологии перед идеологией демократии, которую несли с собой западные союзники, в том числе вот высадившиеся в Италии. Так что роль идеологии очень велика, но скорее в большинстве событий 20 века, а 21 века, но не в тех давних временах.
То есть, но при этом, конечно же, как я понимаю, кроме идеологии, тогда, если мы смотрим на менее идеологизированные мероприятия такие, основное, что тогда движущей силой, ну, кроме там вопрос легитимности, это же борьба за власть, как я понимаю, за ресурсы, все те же самые, или нет?
Да, конечно. Здесь важно четко разделять два разных пласта, два или три даже разных пласта в вопросах борьбы за власть. Власть держится твердо, если она легитимна. Легитимность может быть разная. Это может быть монархическая легитимность. Короля никто не избирает, но подданные знают, что его власть от Бога, и если кто попробует его свергнуть, то подданные будут за него так или иначе заступаться. Может быть легитимность, основанная на законе. Закон предписывает избирать президента. Если президент избран по закону, то общество считает его легитимным президентом. Может быть харизматическая легитимность. Президента избрали не по закону. Может быть, он просто захватил власть, или король не относится к династии, которая веками правит, а тоже как-то сам захватил власть в результате военных действий. Но поскольку этот человек, король или президент, обладает харизмой, люди ему верят, то вот долгое время считается, что он истинный правитель, и свергнуть его невозможно. То есть вот первая проблема в борьбе за власть – это легитимность. Вторая проблема – то, что за спиной этой легитимности, ради чего человек приходит к власти. Он может приходить для каких-то благих целей, а может просто для того, чтобы делить ресурсы, или, как сейчас политологи выражаются, очень точное выражение, для извлечения ренты из страны. Человек выступает и говорит, я там Богом данный правитель, я герой, я освободил вас от всех бед, я восстановлю нашу великую державу. А в это время его приближенные просто тянут ресурсы в свои карманы и в карманы этого правителя. Это очень распространенная для 20-21 века картина. И в политологии важнейший тезис современный состоит в том, что если правитель не ограничен какими-то демократическими институтами, то он очень часто занимается именно извлечением ренты, какие бы слова он ни произносил. Ну вот, а третий пласт – это то, вот в каких ситуациях может уже произойти переворот и что может двигать мятежниками. Мятежники могут быть недовольными разделом ресурсов. Вот знаменитое выражение «раскол элит», которое сегодня часто обсуждается в России. Раскол элит может произойти потому, что часть элит узурпировали право на извлечение ренты из страны, а другая часть элит не получает того, что считает нужным. Это, как правило, тоже не бедные люди, но они хотят получать больше. Так что вот какие-то мятежи могут происходить из-за стремления перераспределить ресурсы, перераспределить аренду. Могут происходить мятежи из-за падающей легитимности правителя. Если правитель держится на честном слове, если вчера была легитимность, а сегодня исчезла, то переворот может быть даже не связан с извлечением ресурсов, а может быть связан, но частично. Вполне возможно, что правителя свергнут просто для того, чтобы укрепить государство, потому что при слабом правителе государство будет разваливаться. Переворот может быть осуществлен по идеологическим целям. Ну, допустим, в августе 91 года в Москве демократия бесспорно сталкивалась с коммунистической идеей. Коммунистическая идея уже вырождалась. По сути, те, кто выступал формально за Советский Союз, уже не были убежденными коммунистическими борцами. Но так или иначе, идеи демократии и сохранения коммунистической системы сталкивались в событиях августа 91 года. Так что вот есть как минимум три пласта: вопрос о легитимности, вопрос о том, ради чего, собственно, идет борьба, и вопрос о том, идет ли эта борьба ради ресурсов или ради идей. Вот все это переплетается в разного рода мятежах. И сколько мы не возьмем мятежей, сочетание этих обстоятельств будет очень разное все.
Я не хочу 100 раз просить говорить одно и то же, но все, тем не менее, один из моментов, который я хотел бы, чтобы остался здесь такой выжимкой, если можно, а в чем формула успеха мятежа? Ведь тогда уже переворота, знаете, я сразу вспоминаю Фарингтона в переводе, по-моему, Маршака, да, что мятеж не может кончиться удачей, иначе зовут его иначе.
В противном случае его зовут иначе, да. А так вот, сочетанием всех этих обстоятельств и определяется. И поскольку обстоятельств много, то предсказать результат практически невозможно. То есть, конечно, когда с утра в день мятежа очень много предсказателей, и все они предсказывают разный итог, то кто-нибудь угадает. И потом он становится великим предсказателем, он может четко показать, смотрите, с утра в Телеграме я написал это, к вечеру вот так и получилось.
Но просто
Но
часы, как мы
практически...
знаем, любые часы, даже не работающие, хотя бы 2 раза в день показывают точное время.
Да, совершенно верно. Вот, реально, конечно, может идти речь только о том, что человек угадал. Хотя, если угадывают, если в такую угадайку играют серьезные ученые, то и с утра можно было привести очень серьезные аргументы. Ну вот, там, не знаю, если бы я хотел поиграть в такую конспирологическую игру, я мог бы там завести десяток аккаунтов под разными именами и утром, в день какого-нибудь мятежа. Там под именем Иванов я написал бы одну концепцию и серьезно ее обосновал бы на основе тех исторических и социологических данных, которые мне известны. В аккаунте Петрова я описал бы другой итог, в аккаунте Сидорова третий, и так вот десяток различных вариантов описал, под каждое мог бы подвести серьезное обоснование, потому что я серьезно много лет занимаюсь этими вопросами. И один из моих, так сказать, одно из моих лиц наверняка угадало бы, чем это закончится. И потом я мог бы говорить, вот какой я гениальный предсказатель. Но это, конечно, игра, а не реальные предсказания. Вот. Значит, чем это все определяется? Ну вот мы видим из того, о чем мы говорили раньше. Вопросом о легитимности. Если некий мятежник поднял мятеж против законного государя, там, короля из законной династии или президента, избранного там всенародным голосованием или что-то такое, то вот кого сочтет армия необходимым поддержать? Армия будет думать, с одной стороны, есть законный лидер, но может быть, он уже и незаконный, может быть, он так проворовался, что его не надо поддерживать. С другой стороны, есть харизматичный военный лидер, но не имеющий права на управление страной. Вот кого поддержать. Внутри этой дилеммы возникает много частных мелких дилемм, потому что армия же очень разная. Один полк поддержит того, другой этого. Один род войск поддержит того, другой этого. Дальше начинаются какие-то переговоры. Этот пол говорит, что мы сейчас пойдем на столицу, а другой пол говорит, а у нас ракетное оружие, мы вас к чертовой матери всех там уничтожим. И начинается выяснение все-таки вот чисто с военной точки зрения, какие части могут возобладать в этой истории. Дальше возникает, может вмешаться вопрос идеологии. Вдруг в какой-то момент миллионы людей выйдут на улицу и скажут «нет путчу». И тогда солдаты, которые с утра думали о том, что они легко победят, начинают думать «так, а теперь нам надо убивать огромное количество наших братьев и сестер». Нет, вот на это мы не готовы. А если народ запасается попкорном и смотрит это все в интернете и ничего не делает, то у солдат совершенно другая ситуация. Они реализуют те идеи, которые были с утра, если им не мешает противоположная сторона. Затем за спиной всего этого идет какой-то торг элит. Элиты могут говорить, так, вот ты, уважаемый мятежник, вроде бы близок к достижению результата, и есть опасность, что ты победишь. Но давай-ка мы лучше с тобой договоримся. Ты получаешь очень много денег, ты получаешь там второй или третий по рангу пост в стране, но все-таки не доводишь ситуацию до кровавых разборок в столице. И мятежник может согласиться, может не согласиться. Такого рода торг идет за спиной общество, и, как правило, через много лет из каких-то мемуаров мы только узнаем о том, кто торговался, как и зачем. Могут повлиять соседние державы. Иногда они вмешиваются, иногда они не вмешиваются. Иногда они вмешиваются на стороне мятежников и могут профинансировать мятеж. Ну вот популярный тезис у российских конспирологов, то, что мятеж против Павла I был инспирирован англичанами. Вот. А могут другие державы однозначно высказаться за законность власти, ну, скажем, путчистов в августе 91 года никто в мире не поддержал, если я правильно помню. Ну, может, разве что какая-нибудь там ничего не знающая страна. Все высказались за то, что Горбачев законный правитель, вот он должен править, ну, а дальше уже там вопрос о распаде СССР отдельно стоит. Ну вот, я начал перечислять многие факторы, и, в принципе, мог бы и дальше все это уточнять, потому что за каждым из этих факторов стоит много подфакторов, много деталей. И вот сочетание всего этого и определяет победу или поражение мятежа. Иногда мятеж переходит в гражданскую войну. Это самое страшное, не приведи Господь. Допустим, Испания 30-х годов – это вот серьезная гражданская война, которая возникла после того, как генерал Франциско Франко стремился навести порядок в Испании, установить свою власть, но ему очень многие противостояли, и гражданская война была одна из самых кровопролитных в истории вот такого рода событий.
Сергей Яковлевич, здесь справедливости ради я должен несколько слов сказать про путч 91-го года. Ну, во-первых, хотя это так, скажем так, просто уточнение, как говорится, справка. Саддам Хусейн поддержал путч. Далее Муаммар Каддафи отправил телеграмму Янаеву и поздравил его с смелым шагом. И, если я не ошибаюсь, там кто-то... Франсуа Миттеран поддержал, президент Франции, между прочим. Правда, я не помню. Это звучало так, что он готов сотрудничать, насколько я помню. И КНР, конечно. Но это так. Просто бывает, бывает, что со временем.
Спасибо. Я вот эти вещи сейчас уже подзабыл. Да, честно говоря, поскольку это не оказало воздействия на
Конечно,
ход
конечно.
событий, то я уже это не держал в голове. Спасибо за уточнение.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Да, и несколько моментов, еще один вопрос, который я должен задать, пока мы не закончили, о чем, наверное, наши зрители тоже заинтересованы, в чем. Если мятеж проваливается, можно ли говорить о каком-то там понимании, как действует устоявший режим в будущем? Начинается ли давление? Там, начинают ли искать других соучастников мятежа и так далее.
Ну, здесь нету никаких закономерностей. Опять же, может быть логика очень разная. Скажем, Корниловский мятеж провалился, и, казалось бы, это должно укрепить власть Временного правительства. Но произошло все совершенно иначе. Провал Корниловского мятежа означал, что одновременно и генералитет русской армии слаб, и временное правительство слабо. А самой большой силой в Петрограде оказались большевики, которые смогли осуществить Октябрьский переворот, а затем через 2 месяца после него разогнать учредительное собрание и прекратить всякую демократию. То есть, с одной стороны, и демократию прекратить, с другой стороны, через некоторое время собрать достаточно большую Красную армию, чтобы противостоять генералам, как наследникам Корнилова, так и другим генералам, которые пытались все-таки большевиков подавить. Если мы посмотрим на результаты путча августа 1991 года, то мы видим, что Горбачев, как и Керенский, оказался бессилен, и через некоторое время Горбачев сам добровольно ушел в отставку, но победила не улица, а победил законно избранный президент России. Ну и можно так сказать, законно избранные лидеры других республик, потому что в конечном счете, когда в Беловежской пуще Советский Союз был распущен, то в каждой из республик у власти оказались те, кто были легитимны в тот момент. Где-то была абсолютно новая европейская легитимность, как в странах Балтии. Да, в общем, и в России, и в Украине, и в Белоруссии тоже все определялось результатами выборов. В Средней Азии там немножко все по-другому было. Там скорее доминировали традиционные ценности. Там просто старые партийные лидеры превратились в новых лидеров, уже условно-демократических. Но как бы то ни было, улица к власти не пришла, всюду пришли легитимные власти. Ну, а дальше потом уже где-то были перевороты, в общем, где-то была уже сложная ситуация. По-разному бывает с мятежниками. Иногда бывает кровавый террор. В крупных революциях обычно таким кровавым террором и заканчивается. Жесточайшее уничтожение всех, кто выступал против лидеров французской революции, в том числе и самих лидеров французской революции. Они друг друга отправляли последовательно на гильотин. В революции 1917 года тоже самое. Сначала это красный террор против белых. Затем, когда красные уже победили в конце гражданской войны, или, можно сказать, сразу после конца гражданской войны, террор против своих же, скажем, подавление кронштадтского мятежа, который, в общем, выступал за власть советов, но против большевиков. Затем террор против большевиков уже в сталинское время. И, в общем, где-то на протяжении 20 лет жесточайший террор против всех, кто был так или иначе связан с событиями 1917 года. А после августа 1991 года все путчисты через некоторое время были помилованы. Так же, как и путчисты октября 1993 года. Кто-то ушел на пенсию, кто-то, так как премьер-министр Павлов, ушел в бизнес и возглавлял банк, кто-то, как вице-президент Рудской через некоторое время стал губернатором. Рудской был губернатором Курской области. То есть вернулся во власть, но на низшем уровне. Так что многое зависит от ситуации, ну, во-первых, от субъективных моментов, что хочет победитель. Если у него мальчики кровавые в глазах, то он будет всех резать. Если он смотрит рационально, он будет думать, как выгоднее. Иногда выгодно каленым железом выжигать мятежников, а иногда, если мятежники опираются на значительную часть общества, выгоднее пойти на компромисс и показать, что речь идет о нахождении общего языка, что общий язык всегда можно найти путем переговоров, не надо устраивать новый мятеж. Так что вот опять же здесь какого-то закона выделить нельзя, все зависит от обстоятельств.
Понятно, хорошо. Ну, здесь я зрителям еще хотел одну важную вещь сказать. Не знаю, как вы на это отреагируете, что нужно всегда помнить, если мы оцениваем те или иные происходящие события, они не происходят за один день и за 2 дня. Более того, они имеют какие-то последствия. Это всегда какое-то растянутое во времени событие, и не одно событие. Поэтому даже сегодня говорить о том, что произошло позавчера, там, или 3 дня назад, это, скажем так, все равно не знать всех сведений и всей информации. Невозможно полностью анализировать. Это я так, возвращаясь к тому, с чего мы с вами начали.
Да, совершенно верно. Ну вот я говорил, что сейчас у меня есть в голове, кажется, более-менее непротиворечивое объяснение того, что происходило в субботу, но я не сомневаюсь, что через какое-то время оно либо я полностью от него откажусь, либо я начну пересматривать его по частям по мере того, либо по мере того, как какие-то факты будут обнародоваться, либо если я прочту у кого-то из коллег более четкое и логичное объяснение, которое мне пока не приходит в голову. И, наверное, серьезный исторический анализ того, что было в субботу, мы получим еще очень-очень скоро.
Да, как говорится, большое видится на расстоянии. Сейчас самое время поставить лайки, это я обращаюсь к нашим зрителям, потому что важно, чтобы эту программу увидели и другие наши потенциальные зрители. Спасибо всем тем, кто смотрит нас на канале. Ищем выход, ставьте лайки, пишите комментарии и еще слушает приложение Эхо. Если про него не знаете, заходите на сайт echoonline.fm, echofm.online и все, собственно, скачивайте. Спасибо, Дмитрий Яковлевич.
Спасибо, Валерий. Как всегда, очень приятно с вами беседовать. Всего доброго.
Спасибо. Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследований и модернизации при Европейском университете. Спасибо.